У ефіры Радыё Свабода на шарзе «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – сустрэча кіраўнікаў Беларусі і Украіны і палітыка Беларусі ў расійска-украінскім канфлікце. Навошта Лукашэнка і Турчынаў сустракаліся ў Беларусі? Лукашэнка – сатэліт Расіі, здраднік ці пасярэднік? Ці прыме Захад не апошняга дыктатара Еўропы? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць з Менску аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, з Кіева былы пасол Украіны ў Беларусі Раман Бясмертны, з Масквы намеснік дэкана факультэту усясветнай эканомікі і усясветнай палітыкі вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Что означает встреча Александра Лукашенко и Александра Турчинова, якая отбылась 29 соковика в Беларуси? Я хочу нагадать, что Беларусь на Генассамблее ООН проголосовала солидарно с Россией. Украина откликала своего посла с Менску. Лукашенко заявляет, что Беларусь завсёды будет с Россией. И тем не меньше Турчинов сустракается менавіта з ім. Чаму, у якой якасці, на ваш погляд, выступаў кіраўнік Беларусі на гэтай сустрэчы? Як пасярэднік, як, ну, так бы мовіць, паштовы голуб Крамля ці ў некай іншай іпастасі? Валер, як вы мяркуеце?
Ну, найперш, я гэта тлумачу апошнія дзеянні Кіева адносна Беларусі пэўнай неразбярыха, якая існуе цяпер у украінскім кіраўніцтве, таму што адкліканне амбасадара гэта даволі рэзкі дипломатичний демарш, який свідчить про вельми кепські стосунки з той державою, з якої відкликають амбасадора. А тим не менш, після цього Турчину зустрікається з Лукашенко і каже вельми такі дипломатичні, вітливі слови під час зустрічі. Тому, справді, тут, здається, ліва рука не зовсім відає, що робить правая. Калі казаць пра сэнс сустрэчы кіраўнікоў двух дзяржаваў, то з украінскага боку я бачу такія жаданні, такія намеры. Перш за ўсё, Украіна хоча нейтралізаваць пагрозу з поўначы на выпадак, калі пачнецца некі ваенны канфлікт, некае ваеннае забурэнне. І, дарэчы, Турчынаў пра гэта казаў па выніках перамоваў. Другі момант. Беларусь – сусед Украіны. І Беларусь певним чином уже втягнута в конфлікт. Коли почнеться війна, то Беларусь вельми шмат что стратить. Тому максимум, что Беларусь больше за інших держав тут зацікавлена менавіта у мирном вирішенні этого конфликту. А Лукашенко – человек, який по уявленню київських політиків має певний вплив на Путіна. Мо найбільш близький союзник Росії. Ну і якби спроба неким чином повпливати на Росію праз Беларусь, я думаю, що гэта намеры мелі месца. А што тычыцца Беларусі, то зразумела, што Беларусі гэта выгадна. Лукашэнка зараз спрабуе неяк вернуцца ў некую нейтральную пазіцыю адносна расійска-украінскага канфлікту, таму што папярэднія дзеянні выглядалі як падтрымка Масквы. Ну і ўвогуле Лукашэнка гэта выгадна, падымае яго аўтарытэт, разбурае вобраз сатэліта Расіі. Ён заўсёды рады ў такія канфліктныя моманты з'являцца на палітычнай арэне і нешта прэзентаваць, нешта прапаноўваць ролю пасярэдніка. Ну, ось і зараз ён гэта выкарыстаў.
Андрэй, сустрэчу Лукашэнкі з Турчынавым трэба разглядаць у кантэксце апошніх заяваў беларускага прэзідэнта. І от варта сказаць, што яны даволі істотна адрозніваюцца ад, скажам, пазіцыі Расіі. Ну, ось Лукашэнка, скажам, прызнае украінскую ўладу цяперашнюю, пра што сведчыць і сустрэча з Турчынавым, ён крытыкуе ідэю федэралізацыі Украіны, ну, вот гэта яго заявы ў інтэрв'ю Савіку Шустэру, што трэба было абараняць краіну са зброяй, ну, наўрад ці таксама радуюць Маскву, але з іншага боку ён, так бы мовіць, раіць калегам украінскім і, па-першае, раззброіць парамілітарнае фармаванне і захаваць статус рускай мовы і не вступаць у НАТО. Дак вось, это план пасярэдніка Лукашэнкі, это план Б насамрэч Масквы, які Лукашэнка агучыў. вирішує. Як ви тлумачите ось і гэтую сустрічу, і гэтыя заяви беларускага кіраўніка?
Ну, план бы не получается, потому что мы не видим здесь вот то, что говорил Лукашенко Савику Шустеру, не видим здесь ни одной позиции, которую Москва бы разделяла. Это личный план Лукашенко, и он в данном случае играет только собственную роль. Это собственная политика, вполне независимо от московской. В общем-то, и позиция его вполне ясна.
Андрей, одну секунду, я вас перепиню. А хіба гэтыя пункты захавання статуса рускай мовы ва Украіне, не ўступлення ў НАТО, это не тое, што апроч іншага хацела б Москва?
Как раз по-другому все произложено у Лукашенко. По поводу не вступления в НАТО. И как он говорит, что я разговаривал с Путиным, просил ничего не делать, хотя так известно, что Путин не советовался с Лукашенко по поводу крымской проблемы. Но видите, вот Россия пошла на крымские проблемы, и, естественно, сейчас в Украине дорога в НАТО открыта. Ну, как подается, понимаете? Это о чем говорит? Это то, что Лукашенко знает только вопрос о собственной власти. В данном случае соглашусь с коллегой Рыбалевичем о том, что конфликт, жесткий конфликт, военный конфликт для него контрпродуктивен. Потому что в этой сумятице он придется выступить на одной из сторон очень жестко, и это может его лишить власти. Значит, еще один момент очень важный. Лукашенко видит в Киеве, конечно, Евросоюз. Это реально, так сказать, доступ к Евросоюзу. Все очень открытый, и, конечно, для него это окно возможностей, и он от него постарается не отойти. Ну, а вот Киеву, я сомневаюсь, что Киев думает использовать Лукашенко в качестве посредника. Да, это первая встреча нынешних властей Киева с одним из лидеров таможенного союза. Но Киев сейчас не заинтересован в каком-то вот развитии отношений с Москвой, хотя на него в этом плане давит в некоторой степени Евросоюз. Значит, его волнует, тут я с Кораблевичем соглашусь, конечно, волнует возможность нанесения удара самого близкого расстояния, самого неприкрытого севера на столицу Украины. Лукашенко здесь, конечно, играет очень интересную роль. Он объявляет себя верховным главнокомандующим, то есть то, что есть на белорусской территории, вроде подчиняется только ему. И дают гарантии, что никакого риска удара нанесено не будет. Это, в общем-то, миротворчески так звучит. Но, с другой стороны, конечно, он берет на себя очень большие функции, которые он никто не давал. Значит, что хочет Лукашенко действительно здесь вот выиграть в этой ситуации? Понятно, что есть интересы на грани политики и экономики, допустим, визовый режим. Это обговорено, естественно, на этой встрече, потому что визового режима между Беларусью и Украиной не будет, и Беларусь опять будет представлять себя такой, знаете, как времена вот грузинского конфликта, такого тропу Лукашенко, доступ украинских граждан на территорию России. Значит, есть вопросы экономические, которые очень интересуют Лукашенко, он стремится занять все ниши, которые освобождаются от экономики Украины от российского влияния. Но самое главное, конечно, это доступ, диалог с Европой, потому что он разговаривает сейчас с Турчиновым как с представителем Европы. Это прямой диалог, прямой доступ без посредников. Единственное, он хочет, конечно, выиграть этот момент и использовать этот конфликт для себя.
Варто сказать, что некий час тому, может быть, до опошних подеев, вы, Андрей, вы, Валер, выказали свой погляд на роль поводины Александра Лукашенко в этом конфликте, и ваши погляды были супраслеглые. Вы, Валер, писали про то, что Лукашенко фактично стал полным сателлитом, марионеткой. То есть, вот что ему загадывают из Москвы, то и он и робит. Может доброохотно, может под примусом, как вы писали, але коли ранее он все это и себе дозволял, то зараз ничего уже не дозволяет. Такая была ваша позиция. Ваша позиция, Андрей, была, вы так написали, что Лукашенко воткнул нож в спину России в этой ситуации.
Тяжелая была проблема здесь в Москве. Я был, так сказать, в курсе этих событий, когда Россия действительно положила, оказывается, огромную поддержку Беларуси. И дотациями, и всевозможными кредитами, и тому подобное. И в данном случае есть очень сильная лобби, которая это поддерживает. Для них форматно было необходимо, чтобы Лукашенко не просто сказал, там, де-факто Крым вошел в состав России, а он признал референдум. Лукашенко так уклонился от этого момента, он референдум не признал до сих пор. То есть право народа Крыма голосовать он не признал. Позиция лоббистов, которые лоббировали поддержку и дотации, и кредиты для Беларуси, такая кончивая позиция Лукашенко подрывала, потому что именно эти дотации, они как раз получают свои откаты. Здесь уже Москву обратно. Это такая была борьба очень конкретная. чисто форматно для Москвы признание Лукашенко, ну, она играла роль больше-то демонстративно, конечно. Ясно, что Россия несет 99% всех издержек, связанных с крымской эпопеей. Но, в общем-то, я наблюдал ситуацию, когда пытались разместить на юге Беларуси ВВС российские. Это было просто вот жесткое противостояние, Лукашенко ничего не принимал. Он потом, когда его проломили эту позицию, этим занимался лично Путин, он тут же поменял фланг, изобразил себя, что он выступает за это размещение и так далее. Но, в общем-то, Беларусь вела себя в отношении абсолютно не союзнически. И, в общем, возникала та же ситуация, которая возникала во время грузинского конфликта. То есть часть своего государства дает признание Абхазии износить, другая, так сказать, поддерживает визовый режим Грузии, ну и так далее.
Андрей, я вас перепоню. Одну хвилинку. Але вось, коли брать, скажем, досвид альянса Заходнего, да, то, ну, можно привести приклады, коли там далеко не все, так бы мовить, стоят по стойке смирно. Ну, например, памятайте, в 2003 годе...
Все это правильно говорите, но есть маленький нюанс. Это связано опять-таки с тем, сможет ли государство Беларусь существовать без российской поддержки. Понятно, что не сможет. И когда возникает вопрос о новых льготах, там, беспошлинная нефть, там, и так далее, то сразу поднимается вник о том, что единственный союзник. И это вызывает тут тоже большую дискуссию. Союзник и Лукашенко. В общем-то, я, естественно, в этой ситуации выступаю, как заявляет, что, конечно, не союзник, и помогать ему не надо. То есть я такой дежурный, державный позицию здесь. В общем-то, естественно, эта позиция крайне не разделяется белорусским руководством. В общем-то, вот в чем дело. Это такой тест.
А российским?
Российским тоже не разделяется, потому что вот эта вот конфликт украинско-российский, белорусская сторона, конечно, выкручивается как не знаю как. Никакого поручения, конечно, Путина Лукашенко заняться Турчиной нет, и быть не может. Это смешно, 2 месяца власти этой до выборов. В общем-то, это чисто лукашенковская импровизация, которая пытается играть на то, что вот он, чуть не вхож в Кремль. Это старая его традиция. Вот так всегда поступал на внешний один.
Валер, вы чули аргументы Андрея. Вот вы написали, что хиба не полная марионетка, а Андрей... каже, здрадник. Так как же можно быть полной марионеткой и здрадником?
Позиция Беларуси относно российско-украинского конфликта мела певную эволюцию. Коли в самом початку можно навод лечить, что Беларусь заняла позицию худшую подтримку Украины, коли Макеев в интервью заявил, что Беларусь выступает за территориальную целостность Украины. Это напередодні референдуму у Криме. И, коли ж верковать по официальных заявах Лукашенко, то они довольно суперечливые. У минулую неделю, коли Лукашенко, отказываючи на пытанні журналистов на выборчем участку, казал так, что его отказы выглядали как пророссийские. И он казал, что мы будем с Россией, что Украина сама виновата, что стратила Крым. И он погоджался с тем, что до влады пришли в Украине профашистские силы. А вот интервью Шустеру выглядало худше, как проукраинское больше. Там акценты трохи смешались. Фактично Лукашенко признал, что все заявы российских медиа про то, что в Украине притесняются российцы, эти российскомовные громадяне, это обман, это неправда. Але у политики больше важное не слово, а справы. А справы такие. У Беларуси появились российские военные самолеты у момент острого войскового, военного, российско-украинского супротивления. У Организации Объединенных Наций Беларусь проголосовала супрот территориальной целостности Украины в поддержку России. Что, до речи, белорусские державные медии про это чомусь никак не поведомляют белорусскому громадству. Тому, коли возглядят на баланс слова и справа, то на справе белорусские улады схиляются у поддержку России. Хотя это невыгодно белорусским национальным интересам. Але что робить, коли велизарная залежность от России, и тому треба выконывать то, чего потребует Россия.
Андрей, вы не сгодны с тезой Валера про баланс?
Частично сгоден, но дело в том, что эти жесткие противоречия, потому что сказано было действительно, что совершилась позиция эволюционизировала. Вначале, конечно, Лукашенко действительно занимал очень жесткую проукраинскую позицию и признал практически сразу власти в Киеве. Потом он стал склоняться, конечно, под давлением Москвы. Москва оказывала жесткое давление. И этого я свидетель, конечно. Поэтому сказать так, что он был, конечно. Он отбивался, он хотел поиграть на этом попавшему на удачу. Ему считают, что это удача, как на возможности этот конфликт. В общем-то, его вынуждали встать в позицию более-менее понятную. Отсюда и голосование на Ассамблее ООН. Я соглашусь с 99% с Валерой, но надо учитывать, что его аргументация она также говорит о том, что он не является в данном случае марионеткой Москвы.
Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, серед теми сьогоднішньої програми. Турмина Акристіна після 15 суток арешту вийшов лідер об'єднаних громадянської партії Анатолій Лябідько. Сьогодні закінчується термін, який Олександр Лукашенко відвів у Раду на розгрузку складу. Поводлі економічних експертів, після попередження становище змінилося у горший бок. Політичний кризис в Україні і падіння курсу гривні ударили по економіці Білорусі. У творчі простори цех, шаргової занятки, мова цікава, присвічений роварам і городському експерту. Стриму. 1 красавіка у Білорусі підвищається кошт проїзду у більшості видів громадського транспорту. Підвищення по міру базової величини, відповідно ставки транспортного податку, спровокувало черги на станціях техогляду. Представники демократичних сил у Білорусі візьмуть уділ у посядженні працівної групи по Білорусі у рамках сесії Парламентської асамблеї Сходнього партнерства у Брюсселі. Слухайте передачу «Правский акцент». Тема выпуску – «Сустреча Лукашенко и Турчинова» и «Политика Беларуси о российско-украинском конфликте».
Дипломатичная позиция Минску допускает разные интерпретации. Вот мы это с вами не обмерковывали. Але что сдается видовочным, так это то, что все-таки робится больше сильным, зараз военное супрацовництво помеж Минском и Москвой. И вот вы уже, Андрей, казали про эту тему, махчимость удара по Украине с полночи, про Беларусь, где, глядячи по всем во украинской армии, особливо нема никаких позиций. Накольки имоверным подается вот такие полночный удар? Так, глядячи по всем, это была хиба не основная тема гуторки помеж Турчиновым и Лукашенком, и Турчинов на вас послался, что Лукашенко, мовляв, обещал, але, ну, часом бывает так, что обещания некие даются, а потом их не отрымливается выконать. Зразумело, что это, як бы мовить, умовность внутри умовности, неведомо, ці вогуле вырешить Россия, приме она решение вести военную операцию, але коли приме, не глядячи на слово Лукашенко, застается махчимость вот этого удара с полночи? Андрей.
Да, конечно, остается, потому что, ну, и надо учитывать, что, конечно, Россия не сделает ни шага первым. То есть эти все размещения войск сейчас начинают потихонечку хуже отводить от границ Украины. Это было рассчитано на то, что украинцы, сказать, киевское руководство кинется очередь в голову какую-нибудь военную провокацию, когда завершалась ситуация вокруг Киева и Крыма. То есть крымская эпопея закончилась, сейчас эти войска сейчас не очень нужны, уже напряжение спадало. Но было такое вот ощущение, что какой-то конфликт все-таки будет. Я приведу пример, то, что вот я непосредственно знаю. Действительно, за последние две недели украинцы сделали немало, они смогли передислоцировать основные свои вооруженные силы, прежде всего бронетанковые части, на восточную границу Украины с Россией. И, в общем-то, северо-восточную. Белорусская граница не прикрыта. Но вот Сумская область, в общем-то, потрясена вообще обилием украинских танков, которые там все дороги переломали. Это люди рассказывают буквально, вот, ну, как это называется, я людьми разговаривал, которые только оттуда приехали. То есть подтянуты были войска. И Россия, естественно, тоже эти подтянула войска. Кто первый это сделал, сейчас уже не стоит важно, но в любом случае страны пытались как-то гарантировать то, что все удастся вести мирным путем. То есть угроза такая была. Мы надеемся, что была, в общем-то, хотя еще напряжение не спало. Возможно, такая провокация сейчас в меньшей степени, учитывая ситуацию в самом Киеве, где сейчас, видимо, наступает этап,
когда будет большая разборка, нужно уже идти победителем. Не просто даже на уровне там первой кампании, а вот как раз вот связано с Ярошем, тогда и там немножко будет не до Москвы.
Андрей, а вот в чисто военном сенсе, на всходней меже Украины, там сконцентрованы и десантные силы, и пехота. Насколько я ведаю, в Беларуси так вот возникла некая авиагрупповка. Была информация про то, что небо Псковская парашютно-десантная дивизия собирается на учение у Беларуси. Але, ну, такими силами, если можно нанести такой удар, хиба что отвлекаючи, я не специалист в военной сфере, але, сдается, ти гэтага маловато, ти треба туды, коли будет решение больше войсков, ти выкарыстать белорусское войско, коли удастся переконать.
Белорусского войска такового нет. Последние учения, которые были проведены на территории Белоруссии, Калининградского войска, сказали, что это просто это не войско. Оно хуже оснащено и хуже боеспособно, меньше боеспособно, чем украинское войско. А белорусское войско даже забудьте, даже не разговаривайте. Наличие авиационной группировки в Белоруссии в случае вот такого войны, то есть боевого столкновения такого, конечно, было бы огромный успех, потому что учитывая, что основные более-менее боеспособные авиационные части Украины находятся в районе Киева и Полтавы, то есть это как раз поле боя воздушного. Возможности авиационного удара огромные. Один великий бомбардировщик, современный, который имеет на вооружении российской армии, держит фронт 600 километров. Можете представить, что можно планить им. Это, конечно, удар с такой спиной был бы основной группировки украинских войск. И все закончилось в течение суток. Украина была бы открыта до Львова. Никакой здесь иллюзии нету. В общем-то. Поэтому, честно, Турчина все не очень беспокоит. Они прекрасно понимали, что это война нескольких часов. В общем-то, с уничтожением все более-менее способны еще летать авиации, включая города. И надо сказать, что Россия имеет для этого возможности. Армия там более-менее российская перестроена, отмобилизована. И она имеет боеспособный и стремящийся в бой личный состав. Очень важный. Стремящийся в бой личный состав. В общем, то есть угроза реальная. И это действовало. И Турчин прилетел Лукашенко с главным вопросом. Ждать ли отсюда нападения? Лукашенко его обнадежил, что ничего, никакого удара севера не будет. Нужно сказать, что это, конечно, никто на это тоже не уполномачивал. Хотя он сказал правильную вещь, что Россия, естественно, никакого удара первого наносить не будет.
Валер, как вы оцениваете вот эту имоверность этого удара с полночи? И прокомментуйте, коли ласка, вот эти слова Андрея, что его никто не уполноваживал Лукашенко заявлять. Те будет нехто наносить удар с территории, якой он керует, и не будет наносить?
Ну, я лечу, что коли почнет сапраўдная вайна, то выкарыстанне Расіі тэрыторыі Беларусі цалкам рэальнае. Не выпадкова, што з'явіліся самалёты, і калі ружо вісіць на сцяне, то яно заўсёды можа выстраліць. І я хачу пракаментаваць апошняе слова. Я думаю, што ў гэтым выпадку згоды Лукашэнкі ніхто пытаць не будзе. Вы глядзіце, як хутка і рашуча Расія ўламала Лукашэнка на з'яўленне гэтых самалётаў. Я думаю, што калі ситуация будет больше кризисная и больше конфликтная, то снова же пытать у Лукашенко никто не будет. Эта авиация, эта авиагруппа, она подпорядковывается непосредственно российским генералам, и они будут выполнять загады российских генералов, не пытаючи дозволу на то, что скажет Лукашенко. Тому те заявы, те упевнивания, какие Лукашенко давал керовнику Украины, ну, он, может, и широ давал их, и он, саправды, для него это было вельми невыгодно, и он, саправды, не хотел бы, как Россия выкористовывала Беларусь в этом конфликте, але коли конфликт начнется, то Беларусь настолько увязла у российской залежности, что, саправды, никто его пытать не будет.
Андрей, а это, саправды, так? Ну, вот я все-таки дозволю себе историчные приклады разных часов, скажем, вот в 2003 году, тем же, вот Туреччина отмовилась у дель, скажем, у операции у Ираку, и Злученным Штатам довелося дейничать не вельми, як бы мовить, зручным чином, проз Кувейт, а вот Туреччина сказала не, и не только в сенсе удела, але и не дала своей поветранной просторы, насколько я памятаю. Коли брать, скажем, другую сусветную войну, ну, скажем, той же Франко, ну, ему допомагала и Немеччина, ему допомагала Италия, в войне он не удельничал. коли, скажем, российские самолеты находятся на территории Беларуси, все ж таки суверенной краины, и так вот не треба пытать мясцовое, как кажуть, керавництво?
Нет, не требуется. Беларусь находится в ОДКБ, и она находится в союзном государстве. Одно из основ союзного государства – это военно-техническое сотрудничество. Есть единая группировка вооруженных сил, которая очень хвалится Лукашенко. Есть единая система ПВО, которая тоже хвалится Лукашенко. В общем-то, есть огромные дотации, поддержка, нефть, газ, который идет в Беларусь. Если Беларусь попытается как в очередной раз въехать на чужом обозе, как сейчас делают в Крыму, сейчас просто рыщут представители белорусского государственного бизнеса, пытаясь что-нибудь отхватить, что сейчас там происходит. В общем, то есть, не признавая ни Фенера, ничего, тут же, так сказать, мародерничают на чужом завоеванном поле. То в данном случае, когда есть возник, не дай бог, вооруженный конфликт, когда получатся жертвы, и когда понятно, что русским то проще получать гробы, чем белорусам, вот это не простят. Понимаете, вот это не простят, потому что это война. То есть Лукашенко будет дальше там, вот, так сказать, отклиниваться здесь и так далее, то в лучшем варианте для него просто отключат все, называют, все поставки.
Андрей, я просто хотел чисто технологично высветлить. С того, что вы кажете, его просто переконают в том, что это треба, те его и пытать не будут.
Его поставят в известность.
Вы сказали АДКБ, но АДКБ это оборонный блок. Сдается, ни на Беларусь, ни на Россию никто не нападает. Может, я помыляюсь?
А вот я еще раз повторяю, что Россия в данном возможном было бы конфликте, сейчас он меньше возможен, она бы, естественно, первой бы не выступила. Если была какая-то провокация со стороны Украины, тогда, конечно, Россия бы выступила. Но это, если была провокация, это было нападение на ОДКБ. Вот знаете, мы смотрим с разной позиции. Я повторяю еще раз, Россия не выступит первой. То есть, если шаг за Киевом, это нападение на ОДКБ. Тогда, конечно, другой разговор с Лукашенко. Его поставят в известность.
Какие у теперешней ситуации перспективы полепшения отношений помеж Белоруссией и Заходом?
Ну, я лечу, что теперь некая спроба балансования помеж Заходом и Россией у Беларуси такие сценарии не вельми верогодны. Бо покуль что официальный Минск не вельми имкнется до такого балансования. Я нагадаю, что в 2008 году, когда белорусский режим отримал бонусы от Захода, потому что зробил реальный, скажем так, антироссийский крок. И он не признал незалежность Поднёвой Осетии и Абхазии. А теперь официальный Минск робит амаль все, что потребует Москва. Бо залежность Беларуси от России моцно возросла в сравнении с 2008 годом. Это один момент. Другий момент. Антизаходний тренд у политики Минска не только не зменшается, але, сдается, навод узмацняется. В связку с супростоянием России с Заходом Лукашенко в этом конфликте на боку России и навод штучно демонизует Заход. Ягоная фраза, сказанная на выборчем участку в минулую неделю, причем повторенная два раза, Заход ни на что не здольны. То бок, а Лукашенко в этом конфликте убачил, что перемагая Россия, поставил на моцного. На во что в этом конфликте ставит на слабого. Тем больше, что залежность от России значно больше.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали из Минска оглядальник нашего радио Валер Корбалевич, с Киева былый посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный, из Москвы наместник декана факультета всесветной экономики и всесветной политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Вел передачу Юрий Дракохруст.